Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто слушает сейчас радио Теос, «Лютеранская волна» в эфире. Сегодня уже 5 декабря. Время стремительно мчится вперед к Рождеству, а затем к Новому году. А я с удовольствием представляю вам сегодняшнего гостя эфира, архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юлия, дорогие друзья.
Дитрих Борисович, у нас две темы сегодня для нашего эфира, и начнем мы вот с этой первой темы о том, что 11 ноября, 100 лет назад, был подписан мировое соглашение, закончилась Первая мировая война, и вы как раз были в эти дни в Германии, там были торжества по случаю вот столетнего окончания вот войны. Слово «торжества» с одной стороны торжество, праздник, с одной стороны это так и есть, а с другой стороны как-то трудно применять слово «празднование» к такой дате. Как вы думаете?
Да, действительно, в эти дни как раз этот вопрос постоянно поднимался, как правильно, какой глагол применить. Празднуем мы, отмечаем, вспоминаем и сошлись на том, что все будет верно на самом деле, потому что празднуем окончание, празднуем мир, празднуем то, что все страны, которые тогда участвовали в том конфликте Первой мировой войны, чему-то очень важному научились за это время и собираются вновь по прошествии 100 лет для того, чтобы праздновать богослужение, для того, чтобы вновь осмыслить трагедию тех лет и двигаться вперед вместе, не порознь, а вместе, как единая Европа. Об этом очень много говорилось в те дни. И эта единая Европа включает в себя как культурное, духовное, историческое пространство, цивилизационное пространство, без всяких сомнений, и Россию. И вспоминая как раз о событии Первой мировой, мы вспоминаем и о том, как Россия участвовала в той войне, в тех процессах, которые в том числе и повлекли за собой трагедию противостояния такого. Без, опять же, всяких оговорок можно сказать, что Россия тогда была одним из ведущих европейских игроков политических, и в том числе стала одной из жертв той трагедии военной. Очень много жертв, тем более, что тогда впервые были применены новые виды оружия массового поражения. Но в те же годы и проявились новые человеческие качества, новое служение церковное, служение милосердия, в том числе в эти дни проходила выставка, организованная Российской Федерацией, российской стороной в Берлине, посвященная, так и называлась, «Милосердие». Это были в основном фотоматериалы и открытки, которые раскрывают сущность не самой войны, не ужас убийства людьми друг друга, а, с одной стороны, трагические последствия, с другой стороны, милосердие, любовь, расположение людей друг к другу вне зависимости от войны, вне вот этой травмы войны. Как правило, на этих фотографиях, фотоснимках представлены сестры милосердия, будь то Марфа-Мариинская обитель или какие-то другие организации, которые оказывают помощь русским солдатам или любым другим. Также представлены помощь, протянутая рука одного солдата другому, когда уже было ясно, что воевать не имеет никакого вообще смысла. И непонятно, за кого и за какие цели все это кровопролитие сейчас осуществляется. И просто лица людей, уставших от войны, осознающих ее бессмысленность и тянущиеся домой, вернуться домой, которые посылают в том числе свои открытки. Интересно, тоже приводилась информация, что в это время огромное количество было отослано открыток.
Да.
И благодаря этим открыткам сегодня можно очень много восстановить. Не только фото или вот этого открыточного основного материала, который представлен на вот лицевой стороне этих открыток, тоже интересно. Но еще гораздо интереснее то, что написано на этих открытках, конечно. Те сообщения, которые присылали люди домой, ведь это сообщения даже еще в большей степени искренние и честные, открытые, чем вот то, что мы сейчас делаем через интернет, через СМС, через еще там какие-то средства коммуникации. Потому что люди понимали, что, может быть, это последнее, что я пишу, сообщу. И хотелось в это вот небольшое пространство, вероятно, уместить то, что возможно было там уместить. Поэтому часто открытки были исписаны вдоль и поперек небольшое это пространство. И поэтому этим вещам можно полностью доверять, то, что там написано. И, конечно, очевидно совершенно по прочтении, что люди не пишут о какой-то высокой политике, или там не задаются вопросом, кто виноват и что сейчас делать, а пишут о каких-то совершенно таких простых вещах. Жду конца этого всего кошмара, этого ужаса. Жду, надеюсь, что выживу и вернусь домой. И ясно же становится, что, что для людей важнее, что для людей самое главное. Вот эти все игры империй, они в конечном счете привели к этой большой трагедии, а люди остались людьми. И свидетельством этому вот эта выставка. Напоминанием о том, что не надо людей делить на нации, на расы, и что тем более считать при этом, что одна превосходит другую в чем-то. Есть какие-то исторические закономерности, которые здесь можно в качестве доказательств этому привести. На эту тему в эти дни звучали и выступления очень уважаемых людей, что все начиналось в начале века, в общем-то, с каких-то 20-го, с каких-то таких маленьких конфликтов, каких-то незначительных вещей. Первые претензии, они были, может быть, совсем незначительными. Но зато потом уже и немцы воспринимались как солдафоны, русские как медведи, там, и все остальные тоже какие-то обзывательные такие... уже шаблонные такой вид приобрели в виде пропаганды. Друг против друга. И как это все быстро и стремительно произошло, так же и быстро настроились люди негативно в отношении друг друга. Соседи, европейцы, те, кто просто соседствует друг с другом, кому, в общем-то, делить нечего. Это один континент, это одна вера христианская. Но эта трагедия произошла, и она до сих пор напоминает нам о себе, с одной стороны, а с другой стороны, она и учит очень многому. Во-первых, она нам показывает, что недосказанность, не расставленные точки над «и» в каких-то вот поствоенных вопросах, постконфликтных ситуациях, они потом приводят к еще большей трагедии. Так тоже ясно, что Первая мировая война повлекла за собой вторую. То есть те вещи, которые замолчали, те вещи, которые не были до конца решены, они потом решались такими зверскими способами, как это было во Вторую мировую. И без сомнения вот эти события по прошествии 100 лет, они показывают, что все-таки мы сегодня научились многому. Мы научились тому, чтобы ценить мир, мы научились культуре, памяти, которая находится вне рамок рас, империй, национальностей, классов, а в рамках общего культурного пространства, в рамках исторической справедливости, в рамках построения общей Европы. Говоря об этом, понятно, что здесь много есть сопутствующих проблем, много есть все еще и противоречий, и тоже своих внутренних конфликтов. Но все-таки это такой очень важный процесс осмысления, и здесь есть свои добрые результаты, и очень радостно наблюдать, что в этом году все страны, которые тогда участвовали в том конфликте, они вместе вспоминали ту трагедию, не предъявляя никому никаких претензий, что кто-то здесь виноват больше, кто-то меньше. Это та война, где стало понятно, все в равной степени, в общем, виноваты, все участвовали и все оплакивают вот эту трагедию, трагическую ошибку, развязывание вот той, как ее называли в советской историографии, империалистическую войну. И здесь с этим связано еще другое воспоминание или празднование, или отмечание, как угодно, но в российском контексте существует, конечно, одна проблема. Это постсоветский контекст. Мы все-таки все... Большинство училось в советской школе, и о Первой мировой войне мало можно было узнать из учебников истории или из литературы, которая была доступна, потому что она вся находилась, все эти события находились под тенью Великой Октябрьской революции или государственного переворота 1917 года. И непонятно, конечно, здесь, как к этому нужно было относиться советскому гражданину, так как, в общем, те события, которые потом произойдут, это события, которые будут отдельной трагедией для, так сказать, нашей своей страны и своих людей. И будут и репрессии, будут и замалчивание того, что... Или, вернее, не замалчивание, а представление собственной истории уже совершенно в новом свете. То есть как будто... Только с 1917 года, собственно, начинается настоящая история государства. А то, что было до этого, и тот героизм, который кто-то проявлял, умирая за родину, ну, это не знали, это не акцентировалось. Ну, и вообще, конечно, первым делом большевики устремлены были к миру любой, в общем, ценой, и цена была заплачена. Вот в том числе и цена такая, что забыли. Забыли о той войне. Забыли, главное, не о войне, а забыли о тех людях, которые там выполняли свой долг. Военный ли долг, патриотический ли долг, как угодно. Но все-таки это люди, живые люди. И до сих пор мы, к сожалению, меньше знаем, меньше помним, наверное, о Первой мировой, чем некоторые другие страны. Но это исправляет ситуацию. Я думаю, во многом благодаря верующим людям, христианам, во многом благодаря Русской Православной Церкви, конечно, которая вспоминает об этом, которая в том числе вместе с Лютеранской Церковью организовывала вот эти мероприятия, которые прошли с 9 по 13 число, да и даже больше, чем этот срок в Германии, в Берлине. Конечно, не только в Германии проводились мероприятия, но это были одни из, наверное, самых ярких мероприятий. Вот здесь, может быть, я остановлюсь поподробнее, расскажу. Кульминацией стало воскресное богослужение, которое прошло в кафедральном соборе в Берлине, где участвовали все, пожалуй, христианские конфессии, начиная от древних церквей, коптов, например, и заканчивая... свободными церквями, заканчивая лютеранами, католиками и так далее, так далее. И мусульмане присутствовали, иудеи в зале там находились и также участвовали так или иначе в этом богослужении. А вот активное участие такими основными действующими лицами были митрополит православной церкви Константинопольского патриархата, католический архиепископ Берлина, земельный епископ лютеранский Берлина, англиканский епископ, реформатский пастор, ну и многие-многие другие. Но от российской стороны был ваш покорный слуга на этом богослужении. Так как сейчас мы понимаем, для Русской Православной Церкви есть некоторые сложности с совместным участием не с другими конфессиями, а с представителями Константинопольского патриархата. Но в любом случае, как бы то ни было, это не помешало проведению этого богослужения в том виде, в котором оно и планировалось, были молитвы совместные. Каждая из конфессий читала молитву, каждая из конфессий произнесла, произнес короткую проповедь, в том числе я, и благословение в конце также от всех иерархов, которые там участвовали. Это было очень приятно, и не только с точки зрения вот повода, но и с точки зрения просто вот христианского единения, которое вдохновляет. Потому что конфликтов у нас очень много в нашей жизни, много всяких противоречий, много домыслов в том числе, которые действительно заставляют тут же задуматься о том, что вот является причинами конфликтов, в том числе и таких ужасных, как война, Первая мировая или тем более Вторая, что ведь все может произойти в одночасье буквально, разгореться из маленькой искры. А вот такие вещи, как совместное богослужение, как даже сама подготовка такого богослужения, когда мы вот думаем, размышляем, как это правильно построить, какие слова сказать, о чем молиться, что в проповеди, на чем сделать акцент, кто наш, на чем сделать акцент, чтобы не повторяться, в какой форме, какие литургические элементы тут могут быть, кого приглашать и так далее, и так далее. Уже даже сам этот процесс, он уже сближает, он уже говорит о многом, что здесь мы все-таки достигли того уровня взаимопонимания, которого не было 100 лет назад. Как мы помним, каждый считал, что Бог с ним. Год митунс, Бог с нами, Бог за нас. По сути своей, мы делили одного и того же Христа, и считая, что вот он вот на нашей стороне воюет, за нас ратует. А здесь мы не делили Христа. Здесь мы делили общую надежду, общую радость, общую веру, а Христос один над нами, который нас объединяет. Это было ощутимо, это было очень вдохновляюще. И затем, я уже рассказал о выставке, которая проходила в Русском доме в Берлине, и затем совместно с фондом имени Григория Богослова, православным фондом, Лютеранская церковь совместно с Русской православной церковью организовала реквием. Такой специальный концерт, но это не просто концерт, ему предшествовали речи тоже церковных иерархов, также в Берлинском кафедральном соборе, а выступали православный архиепископ Русской православной церкви, ваш покорный слуга, епископ из Лютеранской церкви тоже Германии, и также наследник Гогенцоллернов. Принц Георг Фридрих Прусский, который прямой наследник, но так получается, тоже своего рода такой анекдот, но исторический анекдот, что такого рода принц, он может претендовать сразу на 3 престола, и российский в том числе, потому что там все взаимосвязано. Все наши династии, и Романовы, и Виндзоры, и Гогенцоллерны, они все находится в кровном родстве еще, вдобавок. И поэтому, и даже внешнее между ними было сходство в начале, да и остается отчасти это внешнее сходство, и с точки зрения исторической такой вертикали, и с точки зрения горизонтали, потому что Николай II был очень похож на своего коллегу в Пруссии на тот момент, даже внешне, а также, в свою очередь, похож на своего коллегу в Англии. И действительно, это портретное сходство многие замечали, и многие также были уверены, что вот это родство, оно спасет от каких-то конфликтов в любой, в любой ситуации, какая бы она сложная ни была. Ну, сегодня это совершенно понятно, что такого рода иллюзии, которые питали монархи, они ничего не значат, а ошибки, которые были, они действительно были, и то, что разрушились империи, империи были сами в этом виноваты. И, с другой стороны, очень радостно, что история продолжается, и что эти династии, они так или иначе живы, и они тоже по-своему осмысляют события того периода. Поэтому первым словом, первое слово, которое было предоставлено на этом реквиеме, это было слово главы дома Гогенцоллернов, который до сих пор жив, этот дом. Его, собственно, предки все похоронены, вот они здесь же, в этом Берлинском соборе. Он произнес свою речь и посвятил ее такому историческому анализу, который в том числе включал в себя вот, это, вот эти связи, что он также связан с Россией, угу. как связан с Пруссией, с Германией, и поэтому ему очень тоже радостно, что здесь вот представители всех этих стран, которые в свое время участвовали в том конфликте. В соборе исполнялся «Реквием Верди», очень такое драматическое такое произведение. Но «Реквием», мы понимаем, что у «Реквиема» есть свое очень такое глубокое содержание. И как на богослужении участвовали коллективы, там были детские хоры из Англии, Франции, Германии, России. Также и здесь Берлинский филармонический оркестр и наши исполнители из России. Конечно, каждый, казалось бы, каждый выступающий мог какие-то сделать свои акценты, и всегда может быть какой-то диссонанс, также может быть дисгармония какая-то, потому что репетиции, время на репетиции очень немного. Как вот себе представить, что буквально там несколько часов, может быть, даже не дней, а часов на вот то, чтобы свести воедино разные хоры, и чтобы еще и выступающие как-то не противоречили друг другу. Но такого не происходит. Все очень гармонично. Все и выступающие, и исполнители выступали очень гармонично. Каждый добавлял что-то к общей такой тональности, тональности примирения, тональности общей Европы, ответственности за мир в сегодняшнем мире, ответственности за ответы на те вызовы, которые перед нами стоят, неповторение тех ошибок, которые были когда-то, связи вот Первой мировой войны и Второй мировой войны, что вот эти вот вещи, они взаимосвязаны были. И мы понимаем, что пути назад нет, надо смотреть вперед, учась на ошибках прошлого. Вот, поэтому много раз было отмечено, что это такой был совместный проект лютеранской и православной церквей, которых, к сожалению, не так много, таких совместных проектов. Тем более радостно, что вот такой, казалось бы, трагический повод войны, но, с другой стороны, как уже мы с этого начинали, отметить, отпраздновать юбилей мира столетнего вот с тех пор, это все-таки очень было важно сделать не только на политическом уровне, но и на церковном.
Дмитрий Григорьевич, большое спасибо. Сейчас мы переходим к другой части нашей беседы. Ну, а пока поставлю джингл.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Да, действительно, вопросы можете задать прямо вот архиепископу. У вас для этого есть все возможности, и телефон, и WhatsApp, и наша трансляция ВКонтакте «Лютеранская вера», все что угодно, все для вас. Дитрих Борисович, спасибо вам за вот такой подробный рассказ о вот этих торжествах, связанных со столетием мира в Европе после Первой мировой войны. Это было действительно очень, ну, интересно и познавательно, что вот в этих торжествах объединились люди, объединились церкви, объединился там всякие другие люди, не церковные, в частности, вот принц прусский и так далее. То есть это было действительно хорошие, очень торжества интересные, и вы, дорогие друзья, вы можете, в общем, прочитать о них у нас на сайте, там подробно написано о каждом составляющем вот этих торжеств, а вы обо всем этом можете узнать и прочитать у нас на сайте. А мы сейчас переходим к такой более животрепещущей, я бы сказала, теме. Мы сейчас находимся по дороге к Рождеству. Начался Адвент. 2 декабря мы праздновали первое воскресенье Адвента и зажгли первую свечу. И с Адвентом связано, с Адвентом, с Рождеством связано очень много, я бы сказала, с одной стороны, традиций, а с другой стороны, такого большого человеческого интереса к этой теме, потому что, ну вот в Рождество действительно у людей другое настроение, все чего-то ждут, праздника, торжества, красоты, вкусной еды, хорошего общения. То есть это вот такое предвкушение тоже есть, человеческое чисто. Ну вот давайте мы и поговорим с вами о том, что такое традиция Адвента в нашей церкви.
Адвент очень действительно интересное время, потому что это, с одной стороны, пост, такое приготовление к Рождеству, так же, как есть приготовление к Пасхе, Великий пост, Страстное время. Но в лютеранской традиции для того, чтобы правильно пост воспринимался, есть специальное все-таки название – Адвент, Страстное время, чтобы люди понимали, с чем это связано, с какими событиями библейскими, событиями истории спасения, чтобы пост не превращался в там, какую-то диету, в какую-то попытку каких-то новых, нахождения каких-то новых религиозных практик и этим самым попытка как-то заработать этот праздник. Нет, это должно быть все-таки радостное и приятное в глубоком смысле этого слова, доставляющее действительно удовольствие, в том числе время духовного обогащения, время, которое, можно сказать, время для себя, время, где мы стараемся, движимые христианской свободой, да, может быть, себя где-то в чем-то ограничить, может быть, себя как-то иначе настроить, перенастроить, как мы приемник радио настраиваем, чтобы он звучал хорошо, не шипело ничего. Также и здесь мы стараемся настроить, настроиться на главное. Нам бывает это очень сложно сделать, в современном мире особенно. Мы вообще за вот эти годы запутались, в общем-то. Как вот здесь много проводов, так же вот у нас было много всяких разных проводников идеологических. И поэтому у нас в Советском Союзе, в России, то разрешали Рождество, то запрещали, то потом заменили Рождество, уж запретить полностью не удалось, но тогда сделаем Новый год. Елка у нас появилась, понятие...
Новогодняя.
Новогодняя, конечно, новогодняя. Да. У нас появился Дед Мороз, на самом деле. Вот именно тогда он появился. Это не такая уж все это давняя эта традиция. Это советские такие традиции. У нас Новый год — это оливье, это селедка под шубой, это советское шампанское.
Холодец.
Голубой огонек. Холодец. Там дальше уже можно фантазировать. Но фантазии достаточно так далеко уж так не расплывутся. Это все всем близко и знаком. Но если посмотреть в корень, на самом деле всегда была потребность в каком-то святом времени, святом дне. Святом в смысле того, что обязательным, необходимым, нужным очень, которому прям вот душа тянется, без которого ну нельзя никак. И поэтому был Новый год, новогодний стол, новогодняя какая-то вот предновогодняя суета такая приятная. Она ведь тоже была сопряжена с каким-то немножко таким и самоотречением, может быть, потому что нужно было эту елку достать, нужно было это шампанское там тоже достать, хотелось чем-то вкусным угостить, там, мандарины купить, вот, как-то подарки приготовить, удивить, порадовать и самому порадоваться. Ну, все же обоюдно, все движение у нас двустороннее в отношениях между людьми. И самое главное, что была убежденность в том, что, ну, если это, конечно, все нормально, нормальные отношения в семье, из этого исходим, что все соберутся, вся семья за одним столом. Ну, святое дело, святое дело, вот даже так говорили, святое дело всем собраться за этим столом. И в этот что в этот день обычно, в этот вечер делают? Пожелания какие-то. Вот чтобы вот пожелать на следующий год, чтобы вот, вот осуществилось. То есть у нас произошла такая подмена, То есть вроде где-то в душе мы понимаем, что что-то святое должно быть такое, что что-то должно нас привести опять вновь под одну крышу, за один стол усадить, и что молитва какая-то должна быть в той или иной форме. Ну вот в такой форме, в таких пожеланий, тостов, там, как угодно, вот эти молитвы, конечно, они возносились. Конечно, они были, ну, такие, какие были. Да? Может быть, где-то несуразные, может быть, где-то излишне многословные, может быть, еще какие-то. Но это показывает, что человек постоянно тянулся вот к этому. Может быть, из-за того, что где-то все-таки в предыдущих поколениях Рождество было как церковный праздник. А может быть, просто в человеке это заложено изначально, что вот ему это необходимо. Он тянется к чуду, он тянется к близкому человеку, он тянется к тому, чтобы быть не одному, даже не в том смысле только одному с другими людьми, чтобы быть, а в смысле присутствия Бога в его жизни. Присутствие Бога — это означает присутствие невозможного, это означает присутствие смысла, это означает присутствие ощущения нужности тебя, того, что ты делаешь, того, что ты планируешь, что это кому-то можно вот рассказать, это кому-то можно доверить. А если ты это доверяешь человеку, то ты где-то подспудно думаешь, что ты вот как бы вроде как выговариваешься, ты вроде как, ну, не только этому человеку это доверяешь, а как-то больше. Ты мыслишь это шире, ты думаешь, что это ты делаешь публичным, так сказать, да? И вместе с тем есть какая-то, опять же, подспудная мысль о Боге, о Божественном, о том, что Бог это слышит. Может быть, он услышит, может, он откликнется, может быть, он... Вот, воззовет и услышит. А, все это было вот в такой форме, но я думаю, что это тоже проявление Божьей милости, Божьей заботы, что все-таки сохранялся такой день, сохранялись какие-то традиции, какие-то обычаи добрые в конечном итоге. Ведь недаром мы тоже смотрим каждый год. Вот снял Рязанов в свое время фильм, один из его шедевров таких. Ну, по большому счету, это мыслился как комедия. С легким паром, да? Да. А смотрим, как некий ритуал тоже.
Да,
новогодний,
конечно.
Такой, рождественский. Почему? Потому что там тоже своя история, потому что там тоже какой-то вот и юмор, и такая какая-то близкие нам люди, да. Похожие на нас, да. Одни из, не какие-то там вот истории выдуманные, а вот такие наши, такие человеческие. Можно посмеяться, можно поплакать, можно и о себе подумать, и о близких своих. И смотришь на это на все, и хочется домой, и хочется тоже вот в квартиру свою, там даже если она там скромная, нескромная, скромный стол накрыть. И главное, чтобы все были вместе, чтобы все были здоровы, чтобы все были радостны, чтобы в этот день вот все ушло. Все ушло, что там заботы, суета, вот святое такое. Что в этот день не работаем, в этот день мы действительно празднуем вот в самом первоначальном, правильном своем смысле. Мы празднуем не от праздности какой-то, а празднуем, потому что это нам нужно. Потому что нам нужно вот сделать остановку. Нам нужно подвести какую-то черту. И нам нужно, ну, если говорить уже религиозным языком, время для молитвы, время для осознания себя, какой-то, где мы находимся, на каком этапе своей жизни, какова это вообще жизнь. У нее есть тоже свой предел. Что за этим мыслим? Мы же постоянно тоже внутри себя верим, мы не верим осознанно. Мыслим эту жизнь за ее пределами. Даже если во сне, даже если вот в этих тостах и новогодних пожеланиях, но мы ее мыслим таким образом. И мы ее мыслим, конечно, за пределами каких-то, в том числе разочарований такого рода, как мы говорим сегодня, там войны, агрессия, людская. Ведь все это люди делают, это же люди, которые нас окружают. И мы же хотим преодоления этого, мы же хотим какого-то выхода, какого-то освобождения из этого. И нам, безусловно, нужно это. А о традициях уже христианских мы вот еще поговорим.
Да, у нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот Дмитрий, чтобы задать вопрос, потому что вот вы вроде достаточно так все правильно как бы говорите, так и даже сложно к чему-то придраться. Все-таки у меня возникает вопрос, а вот в чем тогда все-таки у вас есть принципиальное разногласие вот с православием? Чем вы отличаетесь от либерального православия? Вот современное лютеранство, не говорю историческое, а современное. И что мешает как бы взаимным признанием.
Спасибо, Дмитрий, спасибо. Ну, вот такой вопрос непростой.
Это вопрос, которому можно отдельно посвятить передачу.
Да?
Что мешает? Ну, тут будут разные у нас позиции, что мешает, наверное. Но я бы, если вы меня спрашиваете, как вот христианина, я бы сказал, что мешает человеческое. Ничто не мешает, если уж так принципиально говорить, абсолютно ничто не мешает. Не мешает чему, вопрос надо тоже задать, встречный. Цель Вот если почитать, я не очень понимаю, что такое либеральное православие, ну ладно, с этим тоже, с терминологией надо тоже разбираться, но если говорить просто о православии, то в данном случае мне нравится то, о чем говорил Шмеман в свое время в дневниках, он это зафиксировал, что вот главное, и многие об этом говорят и сегодня, что главное — это Евхаристия, главное — это наша устремленность, по крайней мере, к вот этой цели, чтобы всех собрать за единой священной трапезой, перед единым престолом Христовым, куда Он нас, как христиан, спасаемых, спасенных, приглашает. И где мы продолжаем все еще делить это тело, делить эту чашу на части, считая хотя бы отчасти, что мы имеем это право, что мы имеем эксклюзивное на эту чашу и на это тело право. И вот это, пожалуй, главное. И цель, с одной стороны, а с другой стороны, главное препятствие. Что если мы так считаем, что мы имеем эксклюзивное право на спасение, на Евхаристию...
Ну, я имею в виду, что вы говорите «мы», то есть не «мы», как лютеране.
Нет, мы вообще.
Мы вообще как, да.
Есть и лютеране, которые так считают, есть и православные, которые так считают, есть католики, есть, кто угодно. Да. В любой конфессии вы это найдете. Эксклюзивное такое вот право на Христа, можем так сказать. Если рассуждать на эти темы вот с каких-то таких серьезных богословских позиций или с точки зрения тех успехов, которые достигнуты в экуменическом диалоге, то я уже неоднократно говорил, что много здесь прорывных моментов произошло за последнее время, многое достигнуто. А проблема в том, что православные церкви, они очень тоже разные, у них тоже очень у всех разные позиции. Мы вот сегодня уже упоминали, что сейчас есть конфликт внутренний, очень серьезный, как раз он опять проходит по теме Евхаристии, и это очень печально. И если мы говорим сегодня, что есть какие-то богословские принципиальные моменты, которые не позволяют нам сегодня вместе причащаться, а это есть цель. Цель не институциональное единство, не в той мере, а евхаристическое общение, то какова весомость, какой вес должен быть у этих моментов богословских, чтобы действительно друг другу отказать в этой чаше. Сложный вопрос, очень сложный, но здесь нужно говорить очень серьезно, нужно поднимать и тот уровень диалога, который есть на национальных уровнях, на межнациональных уровнях, на уровне Всемирного совета церквей или на уровне каких-то подписанных меморандумов или еще что-то. Тут каждый будет властен, конечно, определяться сам. Но если говорить, например, о диалоге между лютеранской церковью и католической, то здесь вполне официальные документы подписаны. За вот эти последние, скажем, там 30-40 лет действительно есть очень много прорывных моментов взаимного признания. И мы действительно, у нас остается один нерешенный, но мы в движении находимся. Это не тупиковый момент, а наоборот, это все в динамике. Момент Евхаристии, тема Евхаристии. Это самая сейчас такая главная обсуждаемая тема, потому что взаимное признание по таинству крещения у нас есть взаимное понимание оправдания по благодати через веру. То есть такие вот принципиальные моменты, которые когда-то стояли у нас в исторической, да, были камни преткновения, они сняты. Вот. Но есть другие, конечно, они очень тоже важны. Но мы говорим уже совсем в другой тональности. Мы слышим друг друга, мы очень хотим единства. Мы исходим из того, что есть заповедь Христа, да будет все едино. И, конечно, мы хотим быть в данном случае достоверными, чтобы мы не лицемерили, не говорили, что вот мы исполняем те слова Христа, которые нам нравятся, которые у нас получаются, а те, которые у нас не получаются, мы просто их замалчиваем или еще что-то. Есть для Христа единое тело Христово, есть для Христа единая лоза, и мы ветви на ней. Есть для Христа посыл, указание, заповедь ученикам, чтобы они были едины. И мы должны ориентироваться на это очень важно. Вот какое, опять же, еще раз возвращаюсь, насколько весомыми должны быть противоречия, чтобы мы разделялись, чтобы мы делили одну общую весть о спасении одного единого Христа и отказывали друг другу. Тут уже вопрос возникает, в чем? В спасении, в благодати там, и так далее. Это сложный, правильный, интересный вопрос, сложный, но над ним нужно думать, в том числе самостоятельно. И каждый человек, я тоже много раз об этом уже говорил, что здесь все-таки тоже очень важный субъективный фактор. Не с точки зрения того, чтобы давать субъективную оценку, а с точки зрения того, как я отношусь к той или иной ситуации. Потому что не надо ждать, что какие-то иерархии там будут что-то подписывать. Может быть, мы за свою жизнь этого не увидим. Но важно все-таки понимать, что наша жизнь вот какова, как мы сами относимся к людям, к христианам другого вероисповедания, к нехристианам, к атеистам. Вот мы сегодня сейчас вот как раз говорим. По сути, мы говорим об атеистическом обществе, где мы тоже видим и человечность, где мы видим и тягу, и устремленность к Богу, и поиск чуда в таком достаточно предсказуемом, как кажется, бытии, таком застойном бытии, поиск чего-то прорывного, какого-то вне границ, явлений каких-то вне границ, неосознанное такое религиозное чувство, заложенное в человеке, оно всякий раз проявлялось. И в том числе вот мы сегодня вспоминали Канта,
да.
В эти дни вспоминаем облитого, да. Облитого новыми красками, да. Бытия нашего. Вот. Но он как-то говорил про звездное небо и про,
да.
Моральный закон внутри,
да.
Человека.
Да, да.
Он, конечно, был романтик, но все-таки, вот если исходить из того, что есть вот такая божественная забота, что он никогда, даже в таком, когда в такой ситуации, когда общество, государство декларирует себя атеистическим, Бог не позволяет ему полностью превратиться в безбожное общество, потерявшее самого себя. Оставались вот эти элементы какие-то, элементы хотя бы даже поиска, богоискательства. И вот сегодня мы обнаруживаем новое явление. Мы видим, что люди тоже, может быть, не воцерковленные, может быть, и никогда и не заходившие даже в церковь ни в какую, если заходившие, только так случаем каким-то, тоже покупают адвентские календари.
Да.
У них тоже называются новогодние часто в магазинах. Елки, конечно, украшают. Елки, куда же без них. На елке уже не красная звезда. Мне кажется, красную звезду, вот эту советскую уже вряд ли кто. А ну, такая звезда просто. Получается, что вифлеемская. Похоже, по крайней мере. Вот. Что еще? Какие-то накрывают на стол уже не только там и салат оливье, но и какие-то вот такие сугубо рождественские пироги, сделанные там в Италии, в Германии, а может быть и в России сделаны.
А собственными руками?
Нет? А или собственными руками.
Да,
да. Да. Вот. А смотришь, венки висят везде. И тут,
да.
И там висят венки, адвентские венки с колокольчиками, где-то со свечами даже. Даже люди иногда не знают, что значит вообще, откуда это все взялось. А все-таки хочется вот, чтобы вот праздник он был таким полноценным.
Да.
Говорят о Рождестве. Все больше и больше узнаешь, что все-таки не только Новый год есть у нас есть еще и Рождество. Конечно, есть путаница. Конечно, у нас два Рождества. Кто-то только, конечно, для себя мыслит 7 января, но все-таки не знать уж совсем, что есть еще 25-е, очень, очень сложно. И потом простая логика. Ребенок задает вопрос. Я уже несколько раз именно детям отвечал на этот вопрос. Взрослые нас стесняются. Ну как же так, если мы летоисчисление ведем от Рождества Христова, и у нас Новый год наступил, а Христос еще не родился. Родится только 7-го. Ну, как-то странно. Ну, два календаря у нас так получилось. Хотя, конечно, старый, новый стиль. И мы, получается, что если православный человек, то ему надо и тот учитывать, в общем, календарь. С этим есть определенная сложность. Ну, у нас, конечно, с 24-го на 25-е, 24-го сочельник, 25-го Рождество. Все, вечером службы будут проходить в 7 часов. И уже сейчас идет Адвент.
Да.
Адвент, который нас готовит. И для того, чтобы подготовиться, конечно, первое и главное приготовление духовное, внутреннее, посещение богослужений. Каждое богослужение, в первую очередь, богослужение, каждое имеет свою тему, как вот мы готовим приход царя в этот мир. С одной стороны, а с другой стороны и с самой главной стороны, в свое сердце, в свою жизнь, вновь осмысляем, что есть этот приход. И опять же, все начинается с этой тяги к спасению, к спасителю, к Богу, который сам себя делает понятным человеку, настолько, насколько это возможно для Бога и для человека. И делает это чудесным, опять же, чудесным образом, радостным для нас до, не знаю, предельной черты. Младенец, рождается младенец. Всякий, у кого либо у самого, либо у близких людей рождался ребенок, или кто держал на руках младенца, испытывает, конечно, ну, совершенно ни с чем несравнимое чувство. А какое чувство можно испытывать, когда Бог, вот божественный Бог спасения, Спаситель рождается среди людей, в этом маленьком человеке, да, который ну, вот настолько сейчас зависим, собственно говоря, от человека, от его жестокости или от его заботы. И все сразу мы читаем Евангелие, и то, и другое. И жестокость, и цель уничтожить этого младенца, потому что он потенциальный, так сказать, конкурент на власть. И поклонение, забота, и в этом хлеву, и даже вот животные согревают своим теплом. Удивительная история, ни на что не похожа. И в этом ее спасение, в этом ее уникальность, в этом и христианство и заложено, что она выходит за рамки нашего понимания, с одной стороны, а с другой стороны, нам так хочется, нам хочется приближения к этому чуду, быть там, быть рядом с этим младенцем, сделать его частью своей жизни. И, конечно, дальше, проникаясь этим словом этого самого Христа, мы начинаем понимать гораздо больше. Но сперва вот мы делаем эти первые шаги, и Адвент в этом смысле тоже такое некое повторение, как повторение мать учения, поэтому каждый раз мы как в школе христианской находимся, и мы каждый раз повторяем вот этот путь, повторяем, как и в Страстное время повторяем, так и здесь. Мы повторяем этот путь волхвов, путь пастухов, которые тоже не до конца знают, куда они идут, что, но вот хочется им идти, они слышали ангельский голос, они...
Видели звезду.
Они видели звезду, они чувствуют, что что-то вот... Им надо туда, отложить все в сторону, это все второстепенно, и пойти туда. И Богу есть чем удивить этих пастухов, этих волхвов и нас. И вот эти традиции, которые сопутствуют этому адвентскому рождественскому времени, они все такие тоже проповедники маленькие. Потому что есть адвентский венок. Это придумал пастор Вихерн для своих сирот, которых он окормлял в доме. Можно перевести название этому «Убогий дом», «Дасрауэ хаус». Это гамбургский пастор Вихерн, который... Еще не было тогда никакой такой социальной защиты, как вот сейчас худо-бедно у нас есть такая система. А тогда нет. Тогда, ну, сирота и сирота. Ну, и вот побирайся там на улицах. А церковь начала об этом, о них заботиться. И чтобы детям показать, что с каждым днем мы все ближе к Рождеству, а вместе с тем и света становится больше, и каждая свеча, с ней есть и своя библейская история связана, и каждая большая свеча воскресная — это отдельное воскресение, которое все ближе и ближе нас ведет к этому чудесному празднику. И любая традиция, будь то елка рождественская, будь то рождественская арка, вертеп, рождественская пирамида и так далее, родившиеся, кстати сказать, лютеранской церкви именно, они все были связаны с верующими людьми, которые с помощью вот этих символов хотели показать миру, рассказать тем, кто не знает, дети ли это, или разные совершенно люди, показать, что насколько Бог стал близок человеку в Рождестве Христовом.
Дмитрий Борисович, вот, к сожалению, мы с вами не успели поговорить подробно о традициях Адвента, традициях Рождества. Это такая благодатная тема, действительно. Но вот, к сожалению, нам приходится сейчас прощаться с нашими слушателями.
Зато приходите в церковь,
да.
Мы приходите. Вам все расскажем,
да.
Все увидите своими глазами.
Приходите, да. И можете зайти наш аккаунт ВКонтакте, который называется «Лютеранская вера». Там очень много как раз рассказывается о традициях Рождества, и каждый день выкладываются новые статьи. Прощаемся с вами. У микрофона была Юлия Виноградова и архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Борисович Брауэр. До свидания.
С Богом благословенного Адвента.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.